помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня поводом для разговора в программе «Урок «Россиеведение» станут события, за которыми наблюдаем мы уже, получается, две недели почти. 9 сентября, после вот этого общего дня голосования в Российской Федерации, политическая жизнь неожиданно, наверное, для многих закипела на Дальнем Востоке. Там целых два региона ожидали второго тура выборов. Хабаровский край по-прежнему ожидает этот второй тур. Завтра там будет день голосования. А вот Приморский край всех удивил, потому что в минувшие выходные там второй тур прошел, и сейчас мы знаем, что результаты его признаны недействительными. Будет запущено снова вот это некое электоральное мероприятие, как скоро еще ЦИК даже нам не объявил. Ну, то есть там все настолько бурно, что сейчас, если вы откроете, попытаетесь присмотреться к топу Яндекса, вы поймете, что вот там основная политическая жизнь происходит, на Дальнем Востоке. Сейчас в Хабаровском крае кто-то уже кого-то обвиняет в нарушении вот этого порядка дня тишины, о том, что продолжается агитация. Все очень интересно, есть зачем наблюдать, но, как я уже сказал, для многих вот это вскипание политической жизни на Дальнем Востоке, для многих это, наверное, стало неожиданностью. Давайте к регионам тамошним присматриваться и, может быть, для себя объяснять, как вышло так, что вот там политика оказалась таким большим делом. Кто бы мог подумать здесь, в Москве. Беседу об этом мы будем вести с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва» Владимиром Мамонтовым. Владимир Константинович, рады вас приветствовать.
И я рад. Добрый день.
Вы как гендиректор будете выступать, а главное сегодня как историк, краевед, в общем, человек оттуда. Вы учились вот на Дальнем Востоке, работали много на Дальнем Востоке. Самый обобщающий вопрос для вас открытие, что вот Приморье оказалось настолько в электоральном смысле бедовым регионом.
Хорошее слово «бедовый». Ага. Точное очень. Нет, абсолютно. Не является для меня неожиданностью. Я всегда знал, что сибиряки и дальневосточники, они еще между собой, между прочим, там жесткая граница проходит. Это вот сибиряки, а это дальневосточники. Люди вообще яркие, ага, интересные. И с ними вот так просто вопросы не решить под одну гребенку. Это исторически определено, какими-то там, можем и об этом поговорить, чем это определено. Но сейчас, в данный момент, есть целый ряд обстоятельств, которые просто не позволяют дальневосточнику пойти просто и проголосовать тупо, извините за это прямодушное выражение, так как ему кто-то диктует. Он всегда немножко по-другому, он всегда вот немножко... У всех руль слева, а у дальневосточника справа, потому что машина японская. Много там есть всяких обстоятельств, которые не дают дальневосточнику быть совсем таким уже стандартным.
А получится у вас сделать ретроспективу, но вот не с очень далекой оглядкой, а за вот этот период уже постсоветский, там в Приморье всегда вот были какие-то колебания относительно некой генеральной линии здешней московской?
Думаю, да. Думаю, были. Ну, давайте так, если уж сильно туда не удаляться, в то, что вообще Приморье, это переселенцы, в основном переселенцы
чуть-чуть
с Украины, потом
удалимся,
да? Давайте вот сейчас про советскую и постсоветскую историю. Давайте смотреть. Итак, советская история. Кто такие приморцы? Это рыбаки, моряки, военные, лесорубы, золотодобытчики. Если туда подальше, в Магадан идти, вулканологи на Камчатке, и так далее. Вот кто такие дальневосточники. Это люди, очень четко очерченные по своему, они прекрасно понимают, а чем они в жизни заняты. Они заняты чем-то важным и интересным, особенно в советское время.
Ну, а что, было... в других регионах интересы
да
республики
ладно,
рассеяны?
Да что, конечно. Слушай, форпост страны, флот, мы стоим, мы защищаем, мы ловим рыбу для всей страны, мы бьем китов, как, когда это было для всей страны. У нас прекрасный флот, у нас мы тут вообще крутые.
Но мы лучше, чем они.
Ну, не то, что лучше, ну, мы точно лучше, чем хабаровчане, они рядом. Ага. Вот, ну уж, никогда не было такого в дальневосточниках, что мы вообще тут лучшие, пальцы они не гнули, но внутренне, это, тогда это не было принято, но вот это внутреннее уважение к себе, уважение к задаче, которую ты решаешь там, далеко и так далее, оно было. И когда все это рухнуло,
Говорите,
это рухнуло. Перестройка дальнейшей всей. Вот эта вся страна, которая для дальневосточника была основой. Он ее защищал, он ее кормил, он ее пестовал, она была для него важной, родной. Ну, а и она платила ему. И деньги, и уважение, и славу, и коэффициент по зарплате был выше, чем во всей стране. Вот это вот такая была... экосистема, или как правильно сказать, человекосистема была такая выстроенная, и когда она вся рухнула, конечно, дальневосточник расстроился, растерялся, обиделся, и когда у меня мой родственник, командир подводной лодки, вынужден был стать в результате охранником, в общем, его творческий путь на этом лучше сейчас не описывать.
Ну, вот смотрите, вы так с антропологической точки зрения это все описываете. А были на период, на момент вот этого крушения элиты некие дальневосточные, с которыми потом произошло что? Во что они эволюционировали? И главное, кто стал новыми элитами? Потому что перезагрузка же по всей стране произошла.
Да бандиты
вот,
стали.
Вот,
ну, что
я,
там говорить?
Конечно,
по-прямому.
Проводил, конечно,
по нашему,
вопросу,
по рабочей,
да.
Ничего не надо. Мы дальневосточники, народ прямой. По-простому, значит, ну там есть, можно поизящнее, конечно, как-то выражаться, но это были люди, хозяева страны. Они так себя полагали
на
тот период.
Вот строго местные.
В общем, да. В общем, там хватало. В общем, там хватало. Там понимаете, что такое местный? На Дальнем Востоке вообще все приезжие.
Ну.
Понимаете, это очень важный момент. Там очень затушеваны межнациональные взаимоотношения. И они на втором, третьем, пятом плане. А здесь все когда-то приехали, ну, папа приехал, ну, бабушка с дедушкой приехали и так далее. И вот это все отношение к делу, отношение к работе твоей, к жизни, это все формируется там. Поэтому и великие герои социалистического труда, и капитан Щетинина, и первый и единственный, по-моему, капитан, женщина на флоте, это было, и бандиты всевозможного рода там тоже были, тамошние, местные, со своими дальневосточными, значит, хорошо очерченными характерами.
Но, смотрите, чтобы бандитствовать, нужно что-то захватывать, нужно на какие-то ресурсы претендовать. Вот что делится? Понятно, что это наверняка все как-то связано с портовой деятельностью.
Ну да, есть там что.
За что бились?
За рыбу. За то, чтобы продать корабль на гвозди. За много за что бились. Грубо говоря, распродавали страну, это первое, и попытались заработать на том, как она разваливалась и изменялась. И мы не можем сегодня с вами голословно сказать, что все негодяи, все плохо там себя вели, безобразно и так далее. Но были и такие. Зарабатывали, кто на чем мог, на том и зарабатывали. Понимаете, когда государство вас бросит, а дальневосточник всегда понимал это дело так. Мы тебя защищали, кормили, любили, обожали, пели песни, значит, встречали всем городом, встречали китобойные флотилии, это были праздники. Это была особая совершенно атмосфера. Это был закрытый город, но атмосфера была совершенно особая. Ну, так тогда чего ты государство?
Что значит бросило? Ну, вот напишите,
бросил.
Перестали платить пенсии, перестали...
Значит, да, много чего перестали. Зарплаты резко упали, флота нет.
Угу.
Раньше человек, дальневосточник, бедный дальневосточник, это очень странная история. Это значит, ну ты совсем какой-то, то ли у тебя руки не оттуда растут. Ну да, ты бедный, да? Ну наймись на шикотан, рыбушки шкерить, да?
Ага.
Наймись матросом, уйди на полгода. У меня супруга, жена, мы жили совершенно обычно, у меня моя супруга собственная, Марина Николаевна, два раза уходила по 6 месяцев в рейс. Она работала в Тихоокеанском институте рыбного хозяйства и выполняла там какие-то научные всякие всевозможные истории. Но заодно и в семью приносила. Я как мог заметки писал, значит, в краевую партийную газету, зарабатывал там деньги. Она у меня дважды ходила зарабатывать там. Понимаете, и вот это, и когда ты... А некуда ходить?
Некуда ходить, почему там? Топлива нет,
просто сбывать потом некуда. Да ладно, ничего нет, страны нет, никому ничего не надо. Раньше нужно было... Тенро, это Тихоокеанский институт, раньше, он... Люди, огромные корабли садились, народ, и шел выяснять, где находится тот самый прекрасный хек, который надо потом... Да, который надо поймать... Вытащить оттуда, значит, и так далее. И так везде.
А прежде что, чем это все держалось? Номенклатурной какой-то линии? Вот почему прежде
страна,
это работало?
Страна сама на себя зарабатывала. Страна многое производила. Худо, бедно, плохо, хек. Может быть, всем бы хотелось осетрину, но она хек вылавливала и так далее. Но она работала на себя. Человек шел и работал, и денежки получал, покупал этот хек, сам же плевался, что хек невкусный. Хотя, по крайней мере, голодных не было. Несчастных. Сейчас по-другому страна устроена. Страна добывает ресурсы, продает их туда, получает деньги и покупает все для себя, от ботинок до хека. А раньше страна наша злосчастная, она же прекрасная, она же любимая мною до сих пор, страна под названием Советский Союз, она в таких условиях жила, что худо, бедно, так ли, сяк ли, а и самим в космос надо было летать, и хек добывать, и Тихоокеанский институт содержать, и так далее, и тому подобное.
Но в момент все-таки, когда перестройка происходит, какие настроения, помимо вот этих бандитских, вольных, например, чисто политические, я сейчас имею в виду, подобие сепаратизма?
Ну, там был сепаратизм, но он такой, знаете, дохленький был, на самом деле, сепаратизм. Сепаратизм был страшно смешной, и он был такой сепаратизм наивный сепаратизм. Я помню, мы с корреспондентом, моим другом Игорем Коцом поехали на Камчатку, и нас там встречал тогдашний, по-моему, зампред исполкома камчатского. Он говорит, ну что, зачем? Мы вот тут думаем, как бы нам отдельно, вот как-то так. Ну, не совсем уж совсем отдельно, но мы ж будем, мы тут туризм разовьем, к нам американцы поедут, мы тут рыбу будем продавать, мы тут икру будем продавать.
Японцам подмигивали?
Японцам подмигивали и так далее. Но это такая ерунда на самом деле, потому что в значительной степени вот то советское общество, оно было страшно наивное, между прочим. Страшно наивное. Оно полагало, что его кто-то ждет на Западе, что к нам приедут, что на эти реки ловить лосось приедут американцы. Это в то время, когда американцы у себя прекрасно на Аляске ловят, у них там комфортные заимки, прекрасные, прекрасно все обустроено. Че на Камчатку-то переться? Ты что, гражданин-то хороший, товарищ из исполкома камчатского, ты чем думаешь? Да ничем ты не думаешь, ты просто не знаешь, как жизнь устроена там. Тебе кажется, что вот сейчас к тебе приедут, тебе все устроят и так далее, что ты что-то заработаешь. Да фигня это все. Нет, не так.
Ну и в таком состоянии бандитском, метущемся, с какими-то ожиданиями. Что, вот все 90-е живут люди?
Да нет, конечно. Я прошу прощения.
Да-да-да. Когда более или менее все на какие-то рельсы становится?
На рельсы становится не быстро. Значит, во-первых... Вот эти люди так походили, посмотрели, вот эти, ой, эти так устроились, эти всяк устроились, значит, какие-то крутые там, авторитетные, что-то задели, значит, эти, еще чего-то, кто-то что-то продал, один подводную лодку на гвозди, другой, а мне простому-то человеку что делать? И там появилась, знаете, такая интересная вещь всегда появляется, ну, в центральной России это турецкие мешочники, а вот на Дальнем Востоке спасла, очень многих спасла эта праворульная японская машина, подержанная. Подержанная японская праворульная машина, это в тот момент была основа для простого люда, простого народа организовать что-то такое, сколотить, привезти. Стоило это недорого, это смешно вообще сказать. Все начиналось с того, что старенькая Subaru Leon, я очень жалею, что не купил в Японии себе такое, это уникальный автомобиль, сейчас его можно... Ну, просто ездить на нем уже, наверное, было бы нельзя, но в мире есть, значит, клуб людей, которые понимают, что это такое Subaru Leon. Этот старенький Subaru Leon я мог купить за $300. Привезти его сюда и, наверное, самому ездить, ну, как сюда, на Дальний Восток или в Москву переправить, или куда угодно. Или сам я мог на нем разъезжать, пока он бы не сдох. Но я бы мог его продать. Ладно, долларов за 400.
Вот, кстати, да. Вот, об этом и был вопрос. Чисто практически. То есть сколько можно было наварить, взять сверху. Слушайте, по отношению к той цене,
первости, которой... по первости, конечно, вот там, значит, за 300...
Сказали, 300-400.
Ну да, за 300 разбег. Купил, за 400 продал, может, за 500 продал. Но постепенно эта история, конечно, стала цивилизовываться. Постепенно стали объединяться, стали... Серьезная эта история стала. На нее тоже лапу наложили, кому полагается. Возникло такое понятие «гнилой угол». Это огромный рынок в Владивостоке, рынок этих автомобилей, который снабжал... Все Приморье, весь Хабаровский край, это такая была площадка, торговая площадка, заполоненная до горизонта подержанными японскими автомобилями. Потом освоили такую штуку, как работа под заказ.
Ну, хочу конкретную модель, дай бог.
Хочу конкретную модель, ее поставят на платформу и привезут к тебе в Тамбов.
Не
своим ходом. И она придет, 99%, что она придет целая. Уже какие-то элементы гарантии появились, и вот так люди работали, выживали и так далее. И когда там была на определенном этапе была история о том, что, ну, давайте уже, что-то как-то это мы тут заигрались, давайте цивилизованно, какие-то тут праворульные машины, давайте-ка это все заканчивать и так далее. Там чуть восстания не было.
А это кто с такими инициативами выступал?
Центр.
Ну, а так, по большому счету, кроме каких-то фискальных вопросов, какие еще вопросы? Ну, люди там живут, работают, торгуют автомобилями. Какие претензии? Не доходили налоги, все в черную?
Вы знаете, всякое там было. Вы знаете, вот интересное психологическое состояние дальневосточников, если перенестись из 90-х этих праворульных машин вот ближе вот сюда, оно тоже крайне любопытное. Вот смотрите, как мы знаем, Владивосток некоторое время тому назад просто... расцвел там, да, там университет построили совершенно новый на острове Русский. Раньше там Гришковец рассказывал, как он чуть не съел собаку.
Да, есть такая история.
Да, и он там служил, это была воинская часть убитая, и там была одна из самых громких историй перестройки, когда там солдаты голодали. Солдаты на Русском острове голодали их, они чуть не померли, и вся страна их там спасала, поднимала. Но Русский остров сейчас, это безусловно, это университет, это совершенно современный кампус, это десятки тысяч, ну, 1030, по-моему, там у них есть возможность принимать студентов со всего Дальнего Востока и так далее. Три моста, сбылись все мечты, какие только были. Три моста, не только через Золотой Рог.
На чьи деньги? Федеральные?
Федеральные, конечно. И когда? Ну, откуда там взять? Он всегда был дотационный.
Ну, вы же до этого описываете ситуацию, что регион, который кормил и Москву, что? Хоть бы их ехом,
но
кормил.
Но никто не считал тогда деньги, сколько туда этого вложено, сколько там построено военных заводов, предприятий. Сколько невоенных и так далее. Это другой был счет совершенно, арифметика другая. Поэтому если бы сейчас просто все пересчитать на ту арифметику, ну...
Просто сейчас... Значит, дотационно. Сейчас все-таки арифметика такая более строгая. Если что-то вкладывается, то есть надежда и вкладывается с намерением потом хоть что-то обратно получить.
Вот дальневосточник хочет понять. Дальневосточник сейчас в таком состоянии интересном. Вот он видит. Строит мосты, там происходит то... Ну, знаете, вот как у Высоцкого. Мимо рота носят чачу, мимо носа алычу. Они говорят, хорошо, вот этот мост, он мне лично, куда я на нем, через этот мост поеду? Я туда-сюда буду на нем мотаться?
Ну,
да. Для развития края, для будущего, для там, центра дальневосточного, хаба, там, чего хотите. Это все понимаю. Но я-то, вот я здесь живу. Там все равно это осталось, да? Я вот здесь живу. И когда это все строилось, когда перерыли весь город, когда все это было еще неудобно там жить... Там строилось все вместе в один момент к саммиту АТЭС. К саммиту АТЭС. И дальневосточники, они просто напрягались страшно. Они говорят, Володь, я туда приезжал. Я говорю, вот ты там в Москве, в этой своей, чертовой, значит, вот ты объясни, нам-то что с этого? Где мы?
Вы объяснили?
Я объяснял.
Вот и нам объяснить.
Сейчас объясню. Да. Значит, я им объяснял. Ребят, понимаете, если тут придется вам немножко поменяться. Они говорят, ну, началось, все понятно, ты тоже продался, москвич, был дальневосточник, стал москвич и так далее. И сейчас тот факт, что все-таки это все было построено, и все это, они теперь понимают, что это открыло им какие-то все-таки новые возможности, тем, кто хочет.
Ну, пример, какие? Вот что, вот я вам скажу. Что захотите? Услуги
вам.
Развивать?
А я вам скажу. Вот смотрите, вот у меня, значит, есть примерно одногодка преподаватель в университете. Господи, как она была против этого строительства нового университета на острове Русский? Почему? Да потому что она боялась страшно. Она боялась, что ее уровень, ее квалификация, ее умение работать с молодежью, ее просто сегодняшнее понимание жизни, в том числе новых технологий, электронных, там, не знаю, каких угодно, да, она сейчас будет никто. Но в какой-то момент у нее что-то щелкнуло, переключилось, дальневосточники люди хваткие, тертые, такие, в общем, умеют за жизнь зацепиться. И она работает сейчас на этом острове Русский, в этом университете, учит, в том числе и китайцев, работает, и она говорит, да, стало для нее это стало. То есть какие-то появляются возможности, но в значительной степени вот это развитие мимо конкретных жителей, жителей края, вот это очень большой минус, с которым надо что-то делать. И он на выборах сейчас играет.
Ну, когда вы говорите об этом минусе, например, что?
Ну,
то
смотрите.
То есть затевать какие-то предприятия.
Ну, конечно. Но надо, чтобы... Вот смотрите, вот когда строились эти все мосты и так далее, и так далее.
Это ведь инфраструктура.
Да,
а нам ее к чему-то надо
приводить.
Ну, подождите,
вот ее надо строить. Значит, ну, что бы я сделал? Старомодный советский... Ну, я никакой не руководитель, но, тем не менее, человек, да? Я бы как-нибудь привлек бы этих дальневосточников, приморцев, чтобы они тоже что-нибудь покопали, построили, приколотили, какой-нибудь бетон бы замесили, как бы занял их на этой работе. Нет, этого не было сделано. Строили...
Все приезжие работали?
Конечно.
А приезжие, кстати, кто были?
В том числе турки.
Средняя Азия?
Турки даже. Даже турки. Понимаете, там всех хватало. Это было поручено специальной организации, которая построила, кстати, все хорошо.
Ну, слушайте, это тогда получается та же схема и та же претензия, что у нас здесь в Москве. А почему москвич не может мести двор
здесь
в Москве?
Конечно. Ну, в принципе, да. Это немножко все иначе. Там двор мести, здесь еще что-то и так далее. И, конечно, они там, в общем, чуть-чуть иначе в сознании это у них там устраивается в головах. Но нечто такое, что вот это будущее, классная жизнь, про которую нам тут рассказывают, может пройти мимо нас вообще. Где наши тити-мити, где наши выгоды, что будет с нашими детьми, как я на этом заработаю, как я плечи расправлю.
Ну, а как эта эволюция произошла? Вы же описывали как раз прежнего дальневосточника, как человека предприимчивого, готового на полгода хоть в поход в какой морской, а сейчас...
Да.
А почему тогда такая апатия?
Я вам скажу, предприимчивость хороша, вот вся эта вот такая... Она была хороша, когда существовал тыл и опора, когда это было нужно и когда это было... Понимаете, как я пойду, на чем я пойду? У меня есть приятель, Миша, как сейчас, он, значит, пытался ходить на маленькой лодочке, он построил что-то вроде Коммодора Беринга, да, такой яхты своеобразной, и пытался тут плавать по всем этим делам. Но это же не плавбаза, на которой ты пойдешь и заработаешь, и ты будешь самоуважение получать и так далее. Он поплавал, потыкался, помыкался, путем Беринга сходил, пристроился в каком-то порту, шхуна его, значит, в американском порту шхуна его потихонечку скисла, на ремонт у него денег нет.
Там и оставил.
Да. И он там и остался. И сюда приезжает, Он когда-то уезжал, просто говорит, да какая Россия, какой Дальний Восток, я сейчас тут все переверну, я поплыву на своей лодке, наконец-то свобода и так далее. Поперся он туда, и сейчас он приезжает, он уже в возрасте, и говорит, Володь, вот дурак же я был, что я уехал из такой страны. Вот здесь вот мы недавно, прямо здесь вот на Новокузнецкой, сидели в кафешечке, значит, пили чай, и он мне говорит, слушай, все-таки дурак я был в свое время. Зачем я уехал? Я бы здесь, наверное... И вот там многие дальневосточники-то уехали, а многие все-таки ждут. И мне кажется, что вот эта история о том, что Дальний Восток все-таки обустроится каким-то образом, что там будет работа, что там будет самоуважение, что там будет будущее более ярко просматриваться.
Потихоньку это ощущение возникает.
Оно постоянно возникает, и возникло такое ощущение, что надо на этих выборах, в общем, вот это дело бортануть. Вот мне кажется так.
Подождите.
Они не первый раз, кстати, это делают.
Бортануть в каком смысле? Разогнать, подтолкнуть? Или бортануть, наоборот, препятствовать тому, чтобы это ощущение там зрело росло?
Нет.
Я слово «бортануть» прошу об этом объяснить.
Прошу прощения. Дальневосточник, он за развитие. Он деловой. Он боевой. Он, конечно, устал от этого, между прочим, от всего, от того, что он был такой прогрессивный и передовой, когда-то был.
А теперь вот с краю.
А теперь он
и
с краю.
Не только географически.
Да, да.
Напоминаю, что мы с Владимиром Мамонтовым беседуем, генеральным директором радиостанции «Говорит Москва». Говорим о Дальнем Востоке в связи с тамошними электоральными свершениями. Вы можете тоже в беседе участвовать посильно. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Сейчас новости, можете как раз писать нам в эфир.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16:35. Продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко, и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сегодня в роли краеведа выступает. Мы Приморский край исследуем в связи с тем, что он нам интересен на фоне происходящих там околовыборных событий. Слушатели, я призывал писать по поводу сказанного ранее. Вот они и пишут. Валерий спрашивает, а как бы из Москвы туда, вот в смысле на Дальний Восток, людей расселить? Это движение можно уже наблюдать? Вы что-то такое видите?
Я думаю, нет. Я думаю, нет. Пока это сказать, что я что-то вижу, это было бы...
Дальневосточный гектар.
Дальневосточный гектар у нас... Ну, в принципе, вот я имею право получить дальневосточный гектар. Что с ним буду делать? У меня вопрос.
Вообще никаких версий.
Но... У меня есть версии, да. Я поговорил с друзьями. В принципе, мы могли бы, опираясь на какую-то ту или иную структуру, можно было бы собрать пул таких обладателей такого гектара.
Колхоз?
Колхоз, да, колхоз. Червона дышла. Куда повернул, туда и вышло. Значит, колхоз собрать такой. И знаете, что можно было бы сделать? Ну, например, выращивать лекарственные растения в тайге. Понимаете, корчевать пни мы не хотим. Там, правда, есть и пахотные земли, но мы не умеем. Единственное, что мы примерно понимаем, это можно было бы выращивать вот лекарственные растения. Но мы подумали с друзьями такими, решили, что мы пока вот посмотрим, как это все будет. Понимаете, у нас какая-то такая история. Вот вам гектар, езжайте, делайте, что хотите. Да? Слушайте, ну царская Россия не так поступала.
Во, Дальний отлично. Восток, давайте далеко оглянемся.
Давайте отдалимся. Дальний Восток заселен. Вообще там были, там было местное население, несчастное, бедное, охотники и рыболовы, это потомки джурджений, которые, ну, я не хочу это сказать.
Но это русскоговорящие ребята.
Не-не-не, боже избави, это потом они стали русскоговорящими, когда русские тут туда пришли.
Ну, а это про какое время-то мы говорим?
Это до революции, скажем так. Нет, 18 век, конечно, безусловно, они там жили, 19-й они там жили, потом стали туда русские приходить, Владимир Николаевич Арсеньев появился, до него еще куча Хабаровых, Дежневых, Москвитиных, Похабовых и прочих товарищей, которые всю эту, значит, огромную Сибирь и Дальний Восток присоединяли, уже, так сказать, приписывали прямо...
Пририсовывали.
Государству российскому. Она была таковой на самом деле давным-давно. Еще Александр Невский ходил в Каракорум через, скорее всего, даже до Байкала доходил получать верительные грамоты. Он же у нас был как князь, так и хан. И он в Золотую Орду, тогда столица была в Каракоруме, он совершенно, есть мнение историков серьезных, что он туда один, а то и два раза ездил и путешествовал, и Байкал видел, как минимум. На берегу стоял, поражался масштабом. До Владивостока будущего не доходил, но вот до Байкала мог вполне. Угу. Вполне. Поэтому там это дело осваивалось, там... Был большой спор, кто там до того, как русские туда пришли, кто там жил, джурджени, удыгейцы, китайцы, и кто они были вообще, эти люди. Ну, безусловно, там этот спор давно известен, это, ну, скажем, мягко скажем, не совсем китайцы. Мы ничьих земель там не отвоевывали, а вот распавшееся государство, которое называлось государством джурджений, оно, безусловно, вот было представлено нанайцами, орочами, удыгейцами и прочими дерсу-узала, которые так прекрасно потом сработали с Владимиром Клавчем Арсеньевым, а потом и про него Тасир Мифуна и другие всякие режиссеры прекрасные снимали фильмы.
И Оскары получали.
И Оскары получали, да, и все было совершенно замечательно. Но в тот момент заселения, 19 век, заселения, первые переселенцы туда, кстати, украинцы, в основном, из-под Одессы. Ну, и из-под Одессы, и не только из-под Одессы, и там и Полтава, и Киев. И...
По чьей инициативе?
Царского правительства. Да. Ужасного, кровавого режима царского правительства, который каждому давал. Знаете, сколько давали семье, которая переезжала? Гектар. Ну, давайте, угадайте. Что? Один, два,
сколько гектар?
Гектар давали семье, которая приезжала.
Ну, слушайте, в те времена семья сколько ртов, голов.
Ну, да, ладно, пять ртов, да. Условно говоря. Да. Сколько га?
Ну, давайте 10.
Да, 100.
100.
100. И он там был никто, его перевозили.
А почему его выбрали?
Вот его не выбирали, он сам, ему говорили. Слушайте, тебе не надоело тут бедовать, как вы хорошо сказали?
Ну, в смысле, никто его не наказывал этими гектарами.
Да вы же... Хороший вопрос. Да. Слушайте, их сажали сначала, когда бы еще Транссиба не было, их сажали на пароходы, довольно комфортабельные. И везли из Одессы, везли через весь, значит, через Индийский и иные океаны, тащили, через Тихий в том числе, тащили в район Дальнего Востока, представляете? И они это дело там... Потом построили Транссиб, потом Столыпин, потом то, потом все. И двинулись с деньгами, с гектарами гарантированными, общинами, туда, вот село Чугуевка, там потом в селе Чугуевка, ну, он там не родился, но долго жил маленький Александр Фадеев, молодая гвардия, разгром и все такое, да, писатель. Как он там появился, маленький Александр Фадеев? Это уже было село, а там не было фельдшера, и его отчима и маму, фельдшерицу, послали быть фельдшерами в селе Чугуевка, украинском переселенческом селе, которое уже было хорошим, нормальным селом, там все было распахано, цвело и пахло.
Ну, вы говорите, что сейчас там, с коллегами, друзьями, партнерами не знаете, что с гектаром делать.
Не
а знаю. Тогда-то им чего было с ними делать?
Как что? Они прекрасно...
Распахать?
Распахать, конечно. Там, в принципе, все зависит от модели, которая в то время, той модели экономической, которой придерживается государство.
Ну,
у них в государстве модель была на тот момент следующая. Значит, защититься от желтой расы, от проникновения. Это прямо писали везде и так далее. Путем того, что мы сейчас везде, там, на Дальнем Востоке, населим и обогатим буквально бедных украинцев, которые там, они не знают, как свои черноземы делят, и этим не хватает, и тем не хватает. А вы говорят, езжайте, вон вам 100 га этих черноземов.
Пошите,
и они там богатели. Это богатые были села, натуральные буквально. Ну, так получилось, что там действительно процентов 60 с лишним было украинских переселенцев, о чем говорят на название сел. Но не только они. Вообще туда съезжались просто люди. Слушайте, там даже был такой удивительный был момент, когда еврейскую автономную область там учредили.
Угу.
Там была и такая история, там под Хабаровском. Значит, есть такой...
Биробиджан.
Тогда же даже добровольно ехали туда революционно настроенные евреи, потому что, ну, не так уж там было плохо.
Ну, кстати, вот про постреволюционные времена, поясните, Дальневосточная республика, это что такое? Вокруг
очень
хотят...
Очень просто. У молодой советской власти, которая хотела все быстро захапать, у нее зубок не на все хватало. Поэтому она тут, ей бы тут разобраться. Значит, во-первых, в центре, в Сибири Колчак, в центре черти что, все висит на волоске, как поет Гребенщиков, значит, и так далее. И они говорят, да ладно, они посылают туда эмиссаров каких-то большевиков, но они такой, ладно, будьте там, что-нибудь такое, сотворите какую-нибудь Дальневосточную республику, и пусть она там сама. Так было во многих местах.
Но, судя
не
по
хватало
всему,
сил.
Судя по всему, там без...
Придушить вот
без
так,
такой,
взять,
без,
да?
Без красной социалистической какой-то присадки это все было. Чуть более рыночно, присадочка. Чуть более
конечно,
вольно.
Конечно. Туда сбежали все... Значит, весь Серебряный век туда сбежал. В Владивостоке в кафе выступали Бурлюк, и прочие уже здесь из Москвы уехавшие товарищи и так далее. Харбин еще там присутствовал как место, куда в конечном итоге переместилась аристократия, которую так или иначе гнали до Дальнего Востока. Потом, как известно, и на Тихом океане свой закончили поход, когда появился Блюхер, Убаревич, когда советская власть туда пришла, когда Ленин заявил, Владивосток далеко, но это город Нашинский. Ну, тут все и закончилось. В том плане, что кабаре «Золотая пчела», или как она там называлась, конечно?
Не слышал про такое.
Ну, я сейчас вру на самом деле, как-то оно иначе называлось. Если честно, я вру, но было. Да, но оно там было. Это все закрылось, и началась новая абсолютная эпоха советская. Она не совсем была тут тоже, знаете ли, пролетарская. За счет того, что люди там были всегда такие с самоуважением, знаете, кто туда доехал и кто там живет, там просто там природные условия были, рабочие условия, так сказать, жить там было не очень легко и так далее, и так далее, и так далее. И там такой определенный такой вот контингент сформировался. Людей, которые сначала выживали, а потом действительно они самоуважение получали. И говорят, ребят, так мы тут вообще, мы тут рулим. Это очень важный момент.
А на протяжении вот всех их свершений, которые вы описываете, китайцы чем заняты? Ну, вот вы сказали, что поставлена задача китайцы... еще в царские времена была желтую расу особо не плодить.
Ну, да.
Там, а все-таки сами китайцы что в этот момент предпринимали, чем заняты?
У них тоже было чем заняться, китайцы. Вот они, у них тогда не было, у них там свои были проблемы, и... Значит, они вот такой вот истории о том, что вот они там захватывали постоянно Дальний Восток, не было. Но я вам должен сказать следующее. Если говорить об реальной истории, китайское влияние там было всегда. И когда мы жили вот уже в советское время в городе Владивостоке, то мы-то жили, я-то лично жил на улице, которая называлась Московская, а окружали нас улицы Пекинская, Суйфунская и так далее. Город Горняцкий был Тетюхе, река рядом была маленькая речка Лянчихе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это означает, что изначально китайцы на это дело претендовали. И как царское правительство на это смотрело? Очень интересно, кстати говоря. Они разрешали китайцам жить, не выгоняли их. Они имели...
Крестили?
Не крестили, нет. Они просто... заселяли там постепенно, там сначала 50 тысяч приехало, потом 100 тысяч, потом 200 тысяч, и так постепенно там население русское увеличивалось, русское, украинское ассимилировались, и там такие, вот эта нация, или что-то вроде дальневосточники, вот эта такая группа, вот она постепенно сформировалась. Куда делись китайцы? Ну, во-первых, они не выдержали конкуренции определенной, а часть осталась на самом деле. Корейские вкрапления, например, до советского времени были, там жили корейцы, и сейчас, я думаю, живут. Китайцам было сказано следующее. Да, живите на здоровье, зарабатывайте деньги. У вас равные права. Это царское правительство гарантировало в то время. Маленький пустячок. Вы не можете заработанные в России деньги потратить у себя в Китае. Вы должны их потратить в России. Живите в России, зарабатывайте в России, тратьте в России.
Интересно, как такую штуку в царские времена, ну, то есть в 19 веке, в начале 20-го, можно отследить вообще?
Указом. Да ладно. Значит, во-первых, указом ввести, во-вторых, значит, худо ли бедно, а все работало.
Ну, очевидно, да.
Да, очевидно, да. По крайней мере, вы знаете, да и очевидно, и не очевидно. Мы просто слабовато знаем... Поскольку эта вся большая империя, она у нас, согласно учению Никиты Сергеевича Михалкова и фильму его, когда он говорит, если вы такие были, одному из героев говорит, комбриг Котов говорит, что ж, если вы такие замечательные, и все такие, тут у вас все было в порядке, то как же вышло, что мы вас победили, да? Поскольку это правда, действительно большой вопрос, и, видимо, что-то там подгнило и так далее.
Потому что, видимо, система была отстроена.
Была. И она была.
Административно все было отрегулировано.
Слушайте, Владимир Николаевич Арсеньев, он, конечно, был путешественник великий, да? Он, конечно, там открыл все. Но, слушайте, он же все это сделал по государственному заданию. Он весь Сихотэ-Алинь излазил не только потому, что он обожал уссурийскую тайгу, природу и любил Дирсу-Узала. У него государственная задача была облазить здесь все И он все выполнил прекрасно, кроме одного. Он продолжал давать наименования китайские наименования всем горам, сопкам, речкам и всему остальному. И когда начались события на Даманском, когда были обострения с Китаем уже в далекие в советские времена, пришлось все это переименовать. Все переименовать, все названия стали стандартными русскими и так далее. Ну, что сделать?
Среди прочих сообщений, которые сейчас нам пришли, есть сообщение от слушателя 83-го, он просто восклицательными знаками восклицает. Возгорится коммунистический очаг с Дальнего Востока. Вот в момент, когда происходит перестройка, вот эта вся партийная номенклатура, которая там, очевидно, на фоне прочих все-таки процветала, она куда девается, что происходит? Вот я уже спрашивал, там, элиты, как новые нарождались, политические элиты существовали, из кого они? Из тех же комсомольцев, парторгов и прочих выросли?
Как везде? У меня есть такая догадка, я с удовольствием поделюсь ей, что вообще-то на позднейших этапах никакого коммунизма и социализма никого не было.
Нигде?
Нигде уже, по-моему. Но вот сейчас, я вот не знаю, я давно не был у себя, ну, вернее, был-то я, может, недавно в Владивостоке, но вот в политическую эту бодягу не заныривал довольно долго. Поэтому я не знаю, какой коммунист там сейчас возглавляет выборы, значит, и коммунист ли он на самом деле, и что у него там за взгляды. Но я вам скажу, не так давно я был в Иркутске, тоже Сибирь, тоже такая серьезная среда, и зато я познакомился с Сергеем Левченко, губернатором Иркутской области. Он коммунист. Ну, вы знаете, да, он коммунист. Но, ну, коммунист. Ну, давайте назовем его коммунист.
Давайте.
А давайте его назовем не коммунист, а просто толковый, нормальный мужик. А давайте кто-то скажет, а нечего на охоту ходить на медведя. А другой скажет, а давайте еще чуть. Ну, понимаете, какой к черту коммунизм был в советское время, в позднесоветское время?
А я же не идеологический момент имею в виду. А, ну, вот ярлык. На каждом висит какой-то ярлык принадлежности к тому,
ну, можно
к тому или иному клану.
Если кто-то сейчас будет пугать. Ну, конечно, это кланы. Сегодня это кланы. Но на самом деле кланы... Если это клан называется коммунистами, они кое-чего, у них масло в голове есть. Почему? Потому что, на мой взгляд, в России сейчас, в стране нашей любимой горячо всеми нами, главная проблема – это колоссальная социальная несправедливость. Колоссальный социальный разброс и по деньгам, и по финансам, и по возможностям, и по социальным лифтам, и так далее, и так далее. Коммунисты, которые хотя бы, даже они не коммунисты, и даже они, конечно, возможно, они какие-нибудь просто хитрецы. Они вот так аккуратненько, может, даже заявят, что вот они хотят кое-что вот тут поправить. И уже это резонирует. Это резонирует. Вот сейчас Левченко вместе со своей коммунистической партией, хотя у него, кстати говоря, там на всех должностях, все, только бы мужик был творческий и такой с пониманием, хваткий, он назначает хоть коммуниста, хоть единоросса, хоть кого и так далее. Но... Бумажечка у него такая, на столе лежит такой плакатик. 5-летний план.
Ну, то есть он воссел в это кресло, это же не, вот, недавно.
Ну, он уже несколько лет там сидит, и он сидит там несколько лет в Иркутской области, и побивает он своих противников из «Единой России» и других партий. Знаете, чем? Он такой спокойный, в ковбоечке приехал к нам такой, совершенно вот так вот такой вот ненадутый. Абсолютно. И он побивает, говорит, вот до меня был тут губернатор такой-то, от такой-то партии. Значит, он отремонтировал 2 больницы, а я 12. Он отремонтировал, он построил 6 школ, а я 30. И так далее, и так далее. И вот у меня, а вот в этой пятилеточке я построю вот это, я открою вот это, я сделаю вот это, уровень зарплаты будет вот такой. Решите, доклад окончен, решите выполнять ответственные задания.
Не оканчивайте доклад. А можно отвлечемся, раз вы так глубоко нас погрузили уже
в Иркутск,
Сибирь?
Уже
да.
В Иркутск.
Смотрите.
Я там был просто недавно.
Я в понедельник оттуда вернулся.
Да вы что?
Да.
Ну как Байкал нам?
Замечательно. Ольхон замечательный. Время идеальное, потому что туристы все уже разбежались. Надзор весь разбежался. Катайся где хочешь.
Супер.
Вот. Что, раз вы так глубоко в вопросе, а что он планирует делать со всем этим старым живым фондом, который в Иркутске есть? В глаза бросается, это даже симпатично, но ты понимаешь, что вот еще 10 лет, ну, жить-то там уже нельзя.
Ну да, да.
План каков
на этот счет? Я на этот счет его не спрашивал, времени было мало, он поехал, там, понимаете, какая штука, он поехал, тоже смешно, он поехал налаживать взаимоотношения с Кореей, вот только не знаю, с Северной или с Южной, потому что его Христом Богом попросили уехать на день выборов губернатора, чтобы он не оказал влияния собою чтобы он как бы не был дополнительным ресурсом, присутствующим на выборах.
А позитивным или негативным?
Черт его знает, ну коммунисты все равно там победили небольшим отрывом, значит, уж не знаю, там и так далее. Но сам факт этот. Насчет жилого, вот этого действительно жилого фонда, там губернатор Мезенцев был, который начал одну, начал историю, Дмитрий, он начал эту историю, вот в центре Иркутска вы видели такой...
Ну, там есть улица одна,
улица
такая,
некая, Москва, да, квартал.
Москвоподобная, да, квартал, там номер квартал, какой-то за ним, 139.
Или даже 130, да. И это, ну, некий прообраз того, как можно было бы старый этот фонд использовать, там что-то с ним делать. Угу. Но вообще, ну, конечно, как только вот вы берете, или мы с вами сейчас начинаем обсуждать реальную гигантскую проблему, вот тут нам с вами выясняется, что нам с вами, в общем, по большому счету, все равно. Он кто будет, этот губернатор, который решит? Единорос? На здоровье. Реши. Коммунист? Молодец. Реши. Справедливорос? Даже страшно сказать. Пусть он будет... Страшно сказать, пусть он будет из каких-нибудь демократов и либералов. Но ты решишь этот вопрос или не решишь?
Вопрос, есть у тебя завязки на центр или
вот,
нет?
Вот, в том числе.
Ну, и в случае...
В том числе.
Вот, возвращаемся тогда в Дальний Восток. Там те ребята, из-за которых... сейчас, видимо, уже не третий тур, а просто какие-то новые выборы там будут затеяны, это как раз коммунист и единорос.
Да.
Судя по тому, как ведет себя коммунист, вот у меня даже именно... А, Андрей Ищенко. Он...
Ищенко, Левченко, Тарасенко...
Ну, кстати, слушайте, это все потомки. Не факт, что он там местный,
это...
я вот не знаю наверняка.
Да я тоже не знаю.
Ну, да.
Скорее всего, нет.
Просто он, видимо, вот эти завязки с центром, ну, либо не имеет, либо вот сейчас рвет буквально на наших глазах, в том смысле, что если уж он там воцарится, говоря романтически, то вот он отвяжется просто. Я не про сепаратизм говорю.
Я понимаю,
говорю, что как-то совершенно вольно
я
будет
понимаю.
Действовать.
Слушайте, там вот задача в том, что вот ты можешь быть тамошним и местным. Можешь быть, да?
Угу.
Ну, вот я, например, тамошний, местный, в принципе, сейчас возьму, с ума сойду и поеду губернатором туда устраиваться, да? Что скажет край? Не, Мамонтов, у тебя, что ты только языком болтаешь, значит, ты тут заметочки разные писал все это время, и так далее, и тому подобное, ты нам никакой пользы не принесешь, все тебе доброго, до свидания, значит, ты нам не нужен. Есть ли в Москве сейчас люди, которые вышли с Дальнего Востока, добились многого и продолжают быть патриотами Дальнего Востока, и в глазах дальневосточников вполне годятся на то, чтобы, значит, их... Сейчас взять и сделать там губернатором. Да, конечно, есть.
Ну.
Есть. Никого не скажу, зла не желаю никому. Своим друзьям большим. Вот. Но они есть. Я правду вам говорю. Честно, пионерская. Они есть. Дальше. Поэтому вот история о том, что... Вот они хотят своего. Ну, как вам сказать? Они хотят своего, но вы тут совершенно правы. Они хотят своего, но авторитетного, с завязками, со связями, чтобы порешал. И дело десятое, кто он будет? Коммунист, единорос или кто? Или вообще никто? И, может, он бывает такое, по какому-нибудь там списку пройдет, значит, ну, сам по себе?
Слушайте, раз у нас получилось сейчас так широко размахнуться, ну, мы да. там в Сибирь, в Иркутск посмотрели, да. Можно ли предполагать, что с оглядкой сейчас на Приморье... В прочих регионах, вот в следующий день общероссийские голосования, тоже люди будут действовать вот как-то так.
Ну, вы знаете, я думаю, что...
Неожиданно, я так понимаю.
Ну да. Нет, вы знаете, вполне возможно, на самом деле, когда технология опирается на настроение, на общие задачи, которые перед страной, перед там и так далее, это одна технология. Когда технология идет наперекор... и пытаются технологически посадить кого-то куда-то, воткнуть его. Ну, вы знаете, Тарасенко, я ничего не знаю, ничего не хочу сказать. Наверняка опытный руководитель, там, значит, дело знает, портами там командовал, руководил и так далее.
Ну, исполнял обязанности.
Исполнял там обязанности и так далее. Но обратите внимание, как он президенту докладывал по какой-то там, ну, это не мелкая вещь, но тем не менее, как он докладывал... по тому, как ему надо спасать людей во время стихийных бедствий. Это в интернете отдельное, значит, такой ролик ходит, да? Ну, во-первых, мало понятно, что он имеет в виду. Во-вторых, он не очень четко артикулирует, что он, собственно говоря, хотел бы сказать президенту. И президент вынужден ему сказать, в конечном итоге ему Путин говорит: ну, товарищ Тарасенко, ну, вообще, честно говоря, я не очень понял, во-первых, о чем вы, но, по-моему, есть же какие-то у нас определенные правила, как вот, если там стихийное бедствие, то, понимаете, если бы он был в теме, и он был бы человеком, который бы вот здесь вот высказал не эту какую-то странную идею, а высказал бы то президенту, о чем каждый дальневосточник сейчас думает, волнуется, переживает. Да может, он бы выиграл эти выборы. Не знаю.
Не, ну позвольте предположить, что, видимо, задача просто ставилась подготовить некий видеоматериал, ну, совместный. Вот он, а вот президент. И уж что там звучит, может быть, не так было принципиально.
Да ладно, ну как же так? Ну, как это не принципиально?
Так делаются новости, к сожалению,
да?
Частенько.
Но не я у нас, отстал от жизни.
Но не в вашей редакции. Слушайте.
Нашей?
В нашей, да. Прогноз от вас коротко можно попросить? Да, будут какие-то очередные выборы. Кто на них будет выдвигаться, мы не знаем. Кстати, вот эти ребята двое, Ищенко и Тарасенко, они пока еще не заявляли, что точно соскакивают.
Да, это правда.
Вы как думаете, пойдут, не пойдут?
Вы знаете, я уже однажды угадал, что у Тарасенко будут колоссальные сложности с этими выборами. Я тут с политологами беседовал, с нашими московскими, сказал, у него будут колоссальные проблемы. Если сейчас, давайте так, если сейчас выдвинут какого-то персонажа, который Дальний Восток, Владивосток скажет,
у него шансов точно больше.
Точно наш.
Что ж, это такой прогноз, мы не знаем даже на какой срок пока, от Владимира Мамонтова, генерального директора радиостанции «Говорит Москва». Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам.